Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» юридическая программа «Юридический помощник». В студии у меня, как всегда, постоянный эксперт рубрики, юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Перед тем, как мы начнем отвечать на ваши вопросы, продиктую телефоны, по которым можно звонить к нам в программу и задавать ваши вопросы. 278 96-41 и 266-44-84. Ну что ж, давайте перейдем к вопросам. Первый из них пришел от Натальи, город Екатеринбург. У меня в квартире затопило комнату, которую я недавно отремонтировала. Виновными признали ЖЭК, который не следил за трубами в подъезде. В ЖЭКе составили акт, но сказали при этом, что весь ущерб я должна покрыть сама. Потом предоставить им чеки, и только после этого они будут решать, какую сумму мне возместят. Правы ли они и можно ли надеяться на то, что они что-то мне оплатят. И что сделать, чтобы точно оплатили все мои расходы. Руслан?
Ну, Наталья, случай распространенный. Знаете, вот мне в недавнем прошлом пришлось столкнуться с такой же проблемой по подобному делу. И эта компания была в городе Екатеринбурге, насколько я помню, по-моему, в Верхосельском районе. Значит, она жильцам квартиры, которая была затоплена также по вине, по сути, управляющей компании, поскольку прорвало трубу горячего снабжения по общему стояку. Значит, она этим жителям говорила, что давайте сначала сами сделайте ремонт, а потом мы оплатим стоимость этого ремонта.
То есть просто, видимо, стараются пользоваться юридической неграмотностью людей.
Именно, да, именно стараются пользоваться юридической безграмотностью людей. Почему? Потому что, во-первых, факт самостоятельного осуществления ремонта в последующем делает невозможным проведение независимой экспертизы. Допустим, вы приходите в управляющую компанию, приносите чеки, говорите, вот по вашей вине был осуществлен затоп, стоимость ремонта составила 100 тысяч рублей, оплатите мне эту сумму, предоставляйте чек. Вам управляющая компания говорит, а нет, мы платить не будем 100 тысяч рублей, потому что мы считаем, что стоимость этого ремонта не больше 30 тысяч рублей. Возникает необходимость судебного разбирательства, то есть необходимо подать исковое заявление в суд о том, чтобы управляющая компания заплатила вам 100 тысяч рублей. Управляющая компания снова в суде говорит, я с этим не согласна, 30 тысяч и все. То есть на данном этапе, мы, я помню, уже говорили когда-то в прошлых передачах.
Ну да, были подобные вопросы.
Темах, да. Но вот на данном этапе судебного разбирательства возникает необходимость обращаться к независимому эксперту. То есть суд вносит определение о назначении судебной экспертизы, и уже независимый эксперт, отмечу, вот тут важно, по тем повреждениям, которые есть в квартире, оценивает сумму ущерба. То есть по повреждениям оценивает сумму ущерба. Если человек делает самостоятельный ремонт, повреждения в последующем установить будет невозможно.
Но тут еще есть такая вот поправка, я прям по тексту вопроса, что виновными признали ЖЭК. А тут, конечно, нету пояснения, на каком основании, как именно признали. То есть, может быть, ЖЭК просто согласился с тем, что он виновен. Может быть, есть какое-то судебное решение о том, что да, именно ЖЭК виновен вот в этой вот аварии, в прорыве труб. Но, тем не менее, так или иначе, здесь виновен ЖЭК. Допустим, что есть какой-то документ, в котором написано, что да, ЖЭК виновен, и он обязан оплатить жильцам стоимость ремонта.
Вопрос в том, что сколько оплатить? То есть, то, что ЖЭК виновен, это уже де юре понятно. Да, он виновен, он не отрицает свою вину. Но сложность возникает в том, какая сумма ущерба, размер этого ущерба. И этот размер уже оценивает независимая экспертиза в процессе судебного разбирательства. То есть можно это до судебного разбирательства сделать. Но если управляющая компания не согласна с этой цифрой, как правило, в процессе уже суд назначает независимую экспертизу, значит, определение выносит назначение судебной экспертизы, и какая-то там организация, выбранная сторонами либо судом, значит, проводит данную экспертизу. Но если человек делает самостоятельный ремонт, на этой стадии экспертизу нечего будет обследовать.
Ну да,
то есть ремонт будет сделан, и сумма ущерба будет непонятна. То есть потом просто будет очень проблематично доказать, что в действительности сумма ущерба была в размере 100 тысяч рублей. Чек не вопрос, в какой-то степени доказательство. Но если вот подойти вот так вот юридически грамотно, основательно, ну я имею в виду со стороны управляющей компании, то на этом можно бить. Поэтому, заканчивая ответ на данный вопрос, управляющая компания делает в данном случае ход конем. Это очень хитрый способ в последующем вас попытаться
не обвести,
обмануть, да, не оплатить полную стоимость услуг. Поэтому вы вправе на стадии, значит, когда составлен акт о промочке, где указано конкретно, какие, значит, повреждения в квартире возникли в результате промочки. Здесь опять отмечу, мы раньше говорили об этом, еще раз повторюсь. Здесь необходимо все очень тщательно прописать. В этом акте необходимо полностью через запятую, какие повреждения, пол, косяки, окна, подоконники, там, шифонер, шкаф, все это прописать.
То есть за этим или очень внимательно и тщательно тщательно проследить или все-таки прибегнуть к помощи вот той самой независимой экспертизы уже лично?
Независимая экспертиза – это уже позже.
Угу.
То есть на момент составления акта, акт составляется со стороны, допустим, жильца, угу, непосредственно квартиры, собственника квартиры, и управляющей компании. Приходит, допустим, с управляющей компанией представитель, там мастер, к примеру, и уже делает обследование, составляет акт. Значит, этот акт подписывается двумя сторонами. Мастером ЖЭУ, допустим, и собственником квартиры. Затем этот акт, он ложится в основу вот как раз-таки заключения независимой экспертизы. На основании этого акта можно в последующем говорить, знаете, было порчено то-то имущество, то и то. Соответственно, этот документ является основополагающим для заключения независимой экспертизы. И уже вот с этим актом, и в акте необходимо также указать, в результате чего произошла промочка. То есть необходимо четко указать, что, допустим, прорвало там трубу в таком-то определенном месте, данная труба является общим имуществом. То есть прям такие вещи необходимо прописать, место, где это все было. И уже это так ложится в основу заключения эксперта. То есть, основываясь на него, уже на оценке, на обследовании, на фотографиях, допустим, независимый эксперт выезжает, фотографирует, уже составляет рыночную стоимость там того-либо иного материала и в сумме выводит необходимую цифру для возмещения ущерба, причиненного собственнику квартиры. Вот. И еще здесь сразу скажу тогда, необходимо также до составления данного акта между управляющей компанией ЖЭУ, неважно, кто там у вас со стороны оказывает эти услуги, да, коммунальные, необходимо между управляющей компанией и вами, как собственником, составить акт в первую очередь. Только после этого допускать представителя управляющей компании к монтажу, демонтажу места повреждения. То есть, допустим, если к вам говорят управляющая компания, да зачем, давайте не будем сейчас акт составлять, мы сейчас быстренько тут трубу заменим, чтобы воду включить, и все, и потом составим.
Ты потом не докажешь, потом... просто что вот она вообще была повреждена, и нужно оплачивать вам это все.
В том-то все и дело. Потом просто не доказать, что, допустим, повреждение действительно возникло в стояке, который является общим имуществом.
Угу.
Они скажут, вы знаете, у вас тут кран, допустим, тек, к примеру. Докажите, что у вас кран тек.
Ну да, потом возникают с этим проблемы. Ну что ж,
да,
тогда получается, что ЖЭК у нас не прав, пытается он себя каким-то образом оградить от всяких юридических сложностей. Ну и надеяться на то, что все они оплатят, конечно, не стоит. Первое, что стоит сделать, это очень внимательно проконтролировать, чтобы все акты были составлены очень грамотно. Ну и, конечно же, о сумме тоже стоит договориться сразу, какая сумма будет оплачена. Ну что ж, мы очень так подробно остановились на этом вопросе. Ну, в принципе, он довольно-таки сложный и, к сожалению, опять же, да, с ЖЭКами очень часто возникают какие-то проблемы, когда вот какие-то коммунальные аварии случаются. У нас время вот буквально еще на один вопрос осталось ответить. Клара Петровна из города Кушва, она интересуется. В доме, где я живу, работала радиоточка, но примерно год назад она прекратила свою работу. Однако нам до сих пор приходят квитанции на оплату этой радиоточки из Ростелекома. Как нам поступить в этой ситуации? Что сделать, чтобы перестать платить за радиоточку, которой давно уже не пользуемся?
Клара Петровна, ну, в данном случае, конечно, кто там у нас? Ростелеком.
Ростелеком.
Да, Ростелеком, ну, действует по некой такой стандартной схеме не радиоточек в отношении и телефонов стационарного обслуживания.
Ну да, кстати, у нас тоже был отключен стационарный телефон уже давно. Единственное, что мы не съездили вот сам в этот офис. И да, нам тоже какое-то время квитанции приходили. В последнее время почему-то приходить перестали. И я все-таки склоняюсь к тому, что в офис-то съездить надо будет.
Да, потому что если вы туда не съездите, то в какой-то момент придет снова квитанция с другой уже суммой, которую, мол, вы должны оплатить. Но бывают случаи, даже когда съездите, вроде бы какое-то время не приходит, потом снова приходит. Но там уже я не думаю, что стоит как-то сильно на это внимание обращать. Главное сохранить то заявление, которое вы написали тогда, когда ездили. Дай бог, что в первый раз. А второй раз уже третий не повторялось. Поэтому, Клара Петровна, вам рекомендую поступить тем же способом, как и Мария хочет сделать. Значит, необходимо написать заявление в Ростелеком.
То есть собраться с силами, приехать все-таки в офис. По-моему, где-то на Степана Разина в Екатеринбурге он раньше находился. Вот в городе Кушево я, к сожалению, не подскажу, но, наверное, тоже что-то есть такое.
Да, я думаю, Кушево, я там вот недавно был.
Не такой уж маленький городок.
Хороший город, да, не такой уж и маленький, поэтому Ростелеком там наверняка есть, и люди подскажут, где это находится. В общем, пишите заявление, желательно пишите, даже я рекомендую, пишите заявление в двойном экземпляре, то есть себе и такую же копию, допустим, в Ростелеком пишите. Значит, заявление Одно отдаете, на другом Ростелеком пускай поставит печать о том, что принял это заявление, что в последующем не создавалось вопроса, писали вы это заявление или не писали.
Угу.
Сохраните его, и в случае, если возникнет вопрос о том, что вы не писали, допустим, тогда вы достанете его, покажете, скажете, ребята, печать же ваша, как это писала.
Что писать в заявлении?
Значит, заявление необходимо написать, что радиоточка отключена, обязательно укажите, в какой период она была отключена, даже не в период, а с какого времени уже она отключена.
Угу.
И просите, чтобы уже квитанции перестали выставлять на ваш адрес,
угу.
на ваше имя, получается. Значит, ну, рекомендую, если это возможно, может, какое-то есть доказательство об отключении радиоточки, может, какой-то есть документ, уведомление, может, отправляли, что радиоточка будет отключена. То есть копию этого документа еще приложите, чтобы у Ростелекома не возникало сомнений, с какой даты по факту услуги перестали оказываться. Ну, с другой стороны, если Ростелеком выставляет эти счета, соответственно, привязка с вот этой радиоточкой у него была, и он этой информацией владеет сам, поэтому если вы эту копию документа такого не приложите, я думаю, ничего страшного там нет.
Что делать с квитанциями, которые приходили после момента, когда радиоточка уже не действует, ну и вот по сегодняшний день, пока заявление в Ростелеком еще не написано?
Да ничего не делать.
Главное, то есть их оплачивать или нет?
Да нет, конечно, не надо оплачивать. То есть если Ростелеком сочтет необходимым обратиться в суд с этой тематикой, с этой цифры, которая там в сумме образовывается, то, на мой взгляд, она проиграет этот суд, потому что уже в суде можно будет запрос сделать вот в ту организацию, да, в ту радиокомпанию, которая оказывала эту услугу. И там будет четкий ответ, что с такого-то времени уже услуги перестали оказывать. В конце концов, радио — это не такой, скажем так, какая-то мелкая организация, которая закроется и потеряется, никакой информации о ней нет. Эта информация содержится и в различных государственных инстанциях, поэтому это вообще бесспорно будет дело выигрышным в плане со стороны Клары Петровны, и переживать об этом вообще не стоит. Так что не платите, но в Ростелеком сходите, заявление напишите, что услуги уже давно не оказываются с такого-то времени. Прошу квитанции не выставлять и аннулировать,
если...
значит, сумму задолженности, которая в квитанции указана.
А если вдруг сложится такая ситуация, что в Ростелекоме, когда придешь заявление вот это вот отдавать, скажут, что хорошо, заявление мы вам сейчас примем, у вас примем, но вот эту сумму, которая у вас там набежала, вам надо будет все-таки оплатить. Иначе там, не знаю, какие-нибудь санкции, штрафы, что-нибудь еще, чем-нибудь.
Ну, тогда не надо пугаться и сказать, ребята, если вы считаете, что правы, обращайтесь в суд, там будем разговаривать.
То есть молодых людей, ребят очень резвых, отправлять все-таки в суд.
Ну, конечно, если они считают, что прям Клара Петровна должна за радио и никак не хотят вразумляться нормальному диалогу, у них единственный вариант — это обратиться в суд. Больше никак они не могут же с нее деньги взыскать. Пускай в суде, значит, описывают ситуацию, что оказаны услуги, пускай доказывают факт оказания услуг. Клара Петровна придет в суд, а перед тем, как в суд идти с этим исковым со своим отзывом на исковое заявление, она снова к нам позвонит, задаст вопрос, вот подан такой иск, и прочитает вкратце нам его. Мы Кларе Петровне посоветуем или уже напомним теперь, что необходимо будет сделать соответствующий запрос в ту радиокомпанию, которая закрыта, или в иные госорганизации, мы потом перечислим, которые дадут четкий вразумительный ответ, что с такого-то времени уже радиокомпания не существует, либо существует, но не оказывает радио какие-нибудь там телекоммуникационные услуги. И тогда уже друзья из Ростелекома проиграют этот процесс, если в таком вот ключе будет все развиваться.
Но суд — это всегда такая немного стрессовая ситуация, поэтому будем надеяться, пожелаем от всей души Кларе Петровне, чтобы до суда у нее дело не дошло. Но телефон программы, по которому можно звонить и задавать вопросы, все-таки я напомню, 278-96-41 и 266-44-84. Отвечает на ваши вопросы Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое за столь подробные ответы. На сегодня наша программа окончена. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».